А вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 14 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему, ставим на голосование. Но прежде новости и пробки. Вот то, что прямо сейчас приходит на ленты новостей. Сначала пробки. Хороших новостей нет, в том смысле, что прогнозы пересмотрели, и пробки вечером будут чуть больше, чем прогнозировалось до этого. 3 балла прямо сейчас, по прогнозам было 2 балла, 3 балла, соответственно, прямо сейчас, а в 6 и в 7 вечера 4-бальные пробки. По новым прогнозам было чуть попроще. Раньше, во всяком случае, предполагали, что таких пробок 2 часа на 4 балла не будет. Вот теперь прогноз выглядит таким образом. Красного довольно много на внутреннем третьем кольце от Беговой до проспекта Мира. Обращаем внимание на внешнее третье кольцо в Лужниках. Еще заметим, что прямо сейчас на юго-западном направлении возникают сложности на внешнем МКАДе в районе Боровского шоссе. Ну, а в целом, еще раз напомню, 3 балла. Это оценки пробок прямо сейчас, а и впереди 2 часа 4-бальных пробок. Срочное сообщение. Удивительная история. Вот прямо сейчас. Клопы все еще докучают французам, вопреки заявлениям Парижа, что это пропаганда. Постельные клопы, о них пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление телеканала BFM TV. Статья под названием «Нет причин, чтобы они исчезли. Клопы вновь рискуют отравить летние каникулы» вышла на сайте этого телеканала. Ну и еще срочное сообщение, тоже на ленте агентства РИА Новости. Суд в турецкой Анталье постановил освободить из-под стражи россиянку, которую осудили на 15 лет, переквалифицировав статью и зачтя отбытый ею срок. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил эту женщину в феврале к 15 годам. Дам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Вот теперь говорят, суд не усмотрел злого умысла в действиях россиянки, которая оставила ребенка в аэропорту Анталии. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. Еще смотрим, что из срочных сообщений есть. Да, опять про эфиопского акробата, который упал во время репетиции. Акробата, который упал, выписывают из НИИ имени Склифосовского. Об этом агентство ТАСС пишет со ссылкой на генерального директора московского, Большого Московского цирка. Он уже говорит, это Эдгард Запашный, он говорит про акробата, он уже дает комментарий, что у него все хорошо, никаких повреждений не выявили, он полностью здоров, небольшое сотрясение мозга только, попросили его недельку воздержаться от нагрузок. Следим за этими и другими новостями, и вот тема, которую мы сегодня обсуждаем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» был директор, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и констатировал проблему поколения так называемых детей-снежинок. Из-за ошибок в воспитании и излишней свободы, говорит, они ничего не умеют. Все-таки мы вырастили поколение детей-снежинок, которые мы очень уважали, давали им очень много свободы, оставляли их наедине с интернетом, с компьютерными играми и так далее, боялись их воспитывать, хотели им всего самого лучшего и дохотелись. В итоге эти люди уже сегодня получают высшее образование или среднее специальное, кто-то уже получил, на работу вышел, и очень болезненно им оказалось жить без этой гиперопеки и без гиперзащиты, когда с ним никто не нянчится, его никто не прикрывает от холодных ветров реальности. А что он сам-то умеет, а ничего он сам не умеет. Так вот, это к довольно распространенным разговорам по поводу того, что нынешняя молодежь уже не та. Ну, прямо скажем. Но, как бы то ни было, поговорить на эту тему есть смысл. Хотя бы когда-то, во всяком случае. И попытаться разобраться. Это вот прям нынешняя молодежь уже не та. Или любая молодежь в любые годы обязательно оказывается не той. А потом как-то вырастает и становится теми самыми пожилыми, которые говорят, нынешняя молодежь уже не та. Ну, вот об этом мы будем говорить. И это мы ставим на голосование. Где у нас радиостанция? Говорит Москва, телеграм-канал, ищем голосование, вот оно. На ваш взгляд, новые поколения и имеют меньше жизненных навыков, чем предыдущие. Но это так или нет? Да, это так. Новые поколения всегда имеют меньше жизненных навыков. Нет, это не так. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Понимаете, список навыков меняется. Выбирайте третий вариант, если так думаете. Четвертый вариант, когда вы не знаете, как ответить на этот вопрос. Запустили голосование. Спасибо. Первые 233 проголосовавших уже есть. Значит, вы пишите через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Елена Курамшина, руководитель направления детской психологии в Ассоциации практических психологов и коучей. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук и доцент Московского городского педагогического университета. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Приветствую всех.
Значит, смотрите, у меня вопрос. Ну что, действительно молодежь нынешняя не та? Или любая молодежь всегда не та для тех, кто ее оценивает, то есть тех, кто старше? Елена Курамшина.
Но по поводу молодежи это всегда спорный вопрос, но не могу сказать, да, полностью согласиться с мнением в целом, в том плане, что мы сейчас видим полностью поколение детей-снежинок. Все-таки у нас есть...
Может быть, можно говорить про увеличение доли таковых?
Может быть. Но не могу здесь полностью согласиться на 100%, потому что все-таки у нас есть очень здравомыслящая молодежь. У нас есть прекрасные студенты, у нас есть прекрасные молодые люди, которые, вот если мы говорим о том, что они получают сейчас среднеспециальное образование, и есть и мотивация у них высокая, и трудолюбие высокое. Я еще могу судить с точки зрения той, что я работаю очень много с детьми, которые занимаются профессионально спортом в спортивных школах. И это большой процент поколений сейчас, которые занимаются профессионально спортом. И это дети очень целеустремленные, очень замотивированные. Они знают, что такое трудиться. И, в принципе, от опеки родителей, сейчас еще модный такой термин очень есть, вертолетное родительство, что дети находятся все время под опекой родителей. И вот дети, которые как раз проходят спортивную школу, они очень так достаточно быстро уходят от опеки родителей, потому что это спортивные сборы, где только сообщество детей находится под руководством тренера. Поэтому вот в данной ситуации не могу сказать, что вот прям все, вот у нас сейчас такое потерянное поколение.
Не все поколение. Я как раз пытался, может быть, уточним, давайте, с вашей точки зрения. Тогда чуть иначе поставлю вопрос. Вот вертолетных родителей и, соответственно, их детей доля становится больше, чем прежде, или нет?
Доля становится больше, к
сожалению. Доля все-таки становится больше. Елена Курамшина, Лариса Овчаренко, что скажете вы?
Ну, идеи детоцентризма действительно сейчас, да, в семьях процветают, и это правда, что родители воспитывают своих детей в русле, о том, да, находящемся в следующем понимании, о том, что ребенок всегда центр всего, все, что в семье не происходит, все для детей, во имя детей, ради детей, и мы действительно понимаем, что каждый родитель правда живет для своего ребенка, все это так, но когда родитель при этом забывает о себе, и когда супруги забывают о себе во имя родительства. Вот в рамках такой истории происходит действительно усиление детоцентризма, но сейчас, пока коллега моя говорила, я буквально одну минуту. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми и так далее, и так далее. Сократ. 5 век до нашей эры. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Многоточие Гесиод. 720 год до нашей эры.
То есть Виталий, который говорит, Тургенев об этом написал в 19 веке, не глубоко копает. Получается так. Елена, наверное, каждому родителю кажется, что его взрослый ребенок мало приспособлен к жизни, ничего толком не умеет и ни в чем глубоко не разбирается. Это самоедство, только и всего надо уже успокоиться. И вот 401-й, вчера, например, школьники по химии пишут, первое место взяли на Олимпиаде в Дубае. Но, понимаете, школьники, которые взяли первое место где-то на какой-то международной Олимпиаде, наверное, всегда бывают. Мы как раз говорим не про потерянное поколение в целом, наверное, а про то, есть ли проблемы и растет ли эта проблема. Значит, Виталий, а кто во всех этих направлениях виноват? Психологи, которые привили осознанность, проработку себя и разного рода ретриты. Может быть, Елена Курамшина, это ваша проблема?
Вполне возможно, но я не могу сказать, что это именно проблема психологов, которые профессиональных психологов, хочу заметить, потому что мы сейчас имеем на рынке психологических услуг большой процент, к сожалению, так назовем в кавычках, как псевдопсихологов, которые не имеют высшего образования психологического, но при этом очень хорошо оказывают психологические услуги. Но мы сейчас сталкиваемся с тем, что как раз эта проблема решается уже на уровне федерального закона по поводу образования для психологов, поэтому все-таки проблема такая, да, есть среди наших коллег. Но хочу отметить, что как раз, скорее всего, как раз вертолетное родительство или то, что психологи виноваты, мы говорим, да, об осознанном родительстве. Сейчас оно очень высоко. Но высоко в чем? Что очень много информации, которые получают родители. Родители у нас сейчас тревожные. Они беспокоятся за своих детей, они получают очень много, изучают много информации, читают разную литературу. Вы вспомните, наверное, помните, было вообще просто бум, все воспитывали детей по Бенджамину Споку. Это было просто колоссальное поколение по Споку. Потом, да, поколение Монтессори. Потом выясняется, что биография этого Монтессори совершенно не такая, чему она учит. Потом было у нас очень сильное такое... такое прям явление, это японское воспитание как раз по поводу вседозволенности. И очень многие, конечно, были в этом воспитании, что вот все, детям можно. Наступает момент, когда дети переходят в другой социальный институт, как детский сад, и японская система в российском менталитете, она, к сожалению, уже не действует. И никто не знает, чего с этим делать. И как раз вот этот вот тревожный родитель, который вот он мечется, он старается постоянно обезопасить своего ребенка. Поэтому, да, такая проблема у нас есть.
И этого становится больше. А как с этим бороться? Надо же какую-то цель установить. Вот 724-й пишет. Еще раз. Это конкретные субъективные оценки, но они помогают нам продвигаться в сегодняшнем обсуждении. 724-й пишет. С его точки зрения, в СССР готовили винтиков государства, которые только слушались и никакой самодеятельности не должны были допускать. Оказалось, что это не очень, но что нужно сейчас? Мы понимаем, вот кого тогда надо готовить? Ну, вот, значит, договорились вроде как, детей, снежинок не надо, винтиков вроде как тоже не надо. Кого? Лариса Овчаренко.
Мне кажется, сейчас такой основной парадигмой, которая обсуждается, все-таки является подготовка человека, который может быть самостоятелен и счастлив в своей собственной жизни. Понятие счастья очень субъективное, безусловно, но, тем не менее, подготовить в школе ребенка, в семье, в любой системе, которая занимается воспитанием и образованием, ребенка, человека, который может самостоятельно осуществлять свою жизнедеятельность и действительно находиться в субъективном уровне счастья, научить ребенка жить. И если он может быть в должном уровне автономии, в должном уровне самостоятельности при развитии способностей интеллектуальных и прочих других, вот я думаю, что такой образ, да, вот современного человека, который может быть гибким, адаптивным к изменяющимся условиям в ситуации неопределенности, я думаю, что это будет таким портретом.
Тогда, Борис, как раз давайте и вы ответите сначала, Лариса Овчаренко, в продолжении темы, потому что вы об этом начали говорить. А вы согласны с высказанным кем-то прогнозом, пишет Борис, все большего движения сознания будущих поколений к чему-то, что похоже на аутизм? Ну вот я бы не аутизм имел в виду, но вот эту вот попытку отдалиться от общества.
Ну, некоторые аутистические черты, да, в коммуникации, они после общества коллективного, переходящей к индивидуалистической культуре, мы это будем наблюдать. Если раньше мы говорили сначала общественное, потом свое, да, то теперь мы научаемся все-таки во главу угла ставить индивидуальные потребности и умение отстаивать, да, реализацию индивидуальности. индивидуальных потребностей. Поэтому если аутизацию рассматривать вот в этой призме, то да, мы больше сейчас, да, идет перекос, возможно, тоже к тому, что индивидуальные личные потребности прежде всего должны быть удовлетворены. Поэтому из огня да в полымя, да, из одной истории в другую, поэтому середину, вот тот серединный путь, конечно, классно выдерживать.
Да, понятно. Это Лариса Овчаренко и Ирина Курамшина. Ну так что люди, которые в некотором смысле отдаляются от общества или от других людей, есть такая проблема?
Ну я бы здесь назвала это не как аутизация, а именно как интровертированность именно поколения, потому что с чем это связано? В первую очередь, что мы уходим именно от коммуникации, от живой коммуникации, то есть от живого общения.
Это важно. Вот вы говорите, мы уходим. Есть довольно четко, и мы ведь начали как раз с этого разговора о том, что вот есть мы, а есть они. Вот это деление. Или в данном случае вы говорите, когда говорите «мы», говорите обо всех?
В данном случае я говорю обо всех, потому
культура,
что...
Культура, да?
Да, именно
культура. Культура и общество, да.
Да. Но вы тут даже далеко ходить не надо. Вы спускаетесь в метро... И вы все прекрасно видите, даже будет сидеть семья, да, на скамеечке в вагоне.
И переписываться все... друг с другом, скорее да. всего, да.
Я могу даже, да, есть такие определенные случаи, что сейчас, в принципе, уже такая мода пошла у молодых людей, когда все приходят в ресторан, корзинка, туда складывают все мобильные телефоны, и говорят, кто первый возьмет телефон, тот оплачивает стол, чтобы хотя бы этот стол стал общаться с друг с другом. Поэтому, к сожалению, да, сейчас у нас происходит, что именно, да, уйдем от аутизации именно как диагноза какого-то психиатрического и неврологического, а вот именно, что очень большая, да, вот именно интроверты становятся, отдаляются. Но здесь и мы говорим о том, что, да, я стал великим в этом обществе, но социум все равно очень важен. И не важно прямо сейчас развивать такой навык, очень важный, такой гибкий навык, как сейчас, или soft skills, как сейчас модно говорить, это именно эффективные и продуктивные коммуникации.
Так, значит, смотрите, возвращаемся к Федорову, который говорит о том, что, возможно, некие неумения, потому что были ошибки в воспитании и излишняя свобода. На самом деле, довольно часто говорят о том, что последние десятилетия детям давали слишком много свободы. Было ли так? И хорошо это или плохо, Лариса Овчаренко?
Мне кажется, что в культуре воспитания это наблюдалось, потому что родители тоже искали иной, другой путь, да, воспитания ребенка, вот уже нового поколения для реализации вот каких-то задач будущего. Поэтому действительно родители пробовали этот вектор воспитания, когда отдавали много свобод. И та увлеченность японской культуры воспитания, о которой сейчас говорила моя коллега, она ведь была очень популярной. Когда нельзя до 6 лет ребенку вообще ничего запрещать, когда можно все.
Но... 724-й настаивает, зато потом после 7 все можно запрещать, а вторую часть у нас замалчивают.
Совершенно верно. И культуру, в которой этот запрет возникает, она тоже у нас просто иная. Мы сейчас не говорим хорошая, плохая, иная. И поэтому не работают эти запреты, еще больше невротизируют детей потом, после абсолютного не просто разрешения свободы, к сожалению, после абсолютной вседозволенности. Вот этот тонкий момент, он как раз здесь не соблюдался. В тех системах семейных, где вот такая культура вседозволенности, да, тире невоспитанности фактически была культовой. И тогда, да, тогда потом ребенок приходит в систему, в любую систему, где есть какая-то система правил, ценностей и так далее, конечно, ему там тяжело. Он либо абсолютно полностью теряется в ней, либо начинает протестовать против нее, да, доказывая свою возможность на все, как его научили родители.
То есть излишняя свобода – это проблема? Ну, то есть фактически. То, что у нас сейчас, это проблема.
Елена Курамшина. Без внутренних правил.
По сути, излишняя свобода – это отсутствие внутренних правил.
Ну, такое тоже, да, может быть. В принципе, смотрите, что... происходит. Мы, любая семья, это уже ячейка нашего общества. В каждой семье есть свои ценности, есть свои определенные паттерны поведения, которые они передают уже своим детям, то есть из поколения в поколение. Есть определенный ценз воспитания. И если мы вернемся как раз вот к самому началу нашего разговора, да, и там наши бабушки, дедушки считают, что именно поколение не такое, да наше время было не то. У меня всегда есть одна знакомая врач, которая говорит, вот раньше как-то жили, да, без всяких обследований, там никаких статистических данных, ничего не было. Вот как-то же мы же прожили, вот, а я вот тут к вам ребенка привела. Она говорит, да просто вы были недообследованы. Поэтому вот этот вот момент в плане воспитания всегда нужно находить, уметь золотую середину, уметь определенные запреты, но их должно быть определенное количество, должна быть для ребенка и свобода, иначе происходит такой момент, почему мы говорим, когда, да, что дети не приспособленные, да, такой как термин, пуповинку не отрезали, когда настолько вот эта гиперопека над детьми, что потом они без своих родителей даже в 25 лет в поликлинику сходить не могут, а идут за ручкой с мамой. Может быть, даже видели там такой прекрасный всегда мем, да, в 24 года моя мама с двумя детьми идет в поликлинику, я в 24 иду за ручкой с мамой в поликлинику. Поэтому вот этот вот момент, к сожалению, да, мы сейчас его имеем.
724-й, а почему при том, что мы говорим о том, насколько разные поколения, а система все-таки общественная, устройства и так далее, у нас не меняется. Или просто еще вот не прошел вариант изменения поколений до такой степени, что нынешним молодым, грубо говоря, уже будет нужна другая система. Лариса Овчаренко.
Совершенно верно. По такой статистике, по лонгитюдным, да, наблюдениям, система, семейная система, ну и, соответственно, за ней, да, социальная некоторая система меняется к четвертому поколению, когда уже должный уровень осознанности всех тех правил, нововведений, принципов, по которым теперь я хочу жить. И фактически каждый из нас осуществляет, приходя в новую семейную систему, например, там, выходя замуж, да, или обретая супругу, решает единственную задачу, когда семья дает послание «сделай, как у нас». Дальше следующее поколение еще раз передается, и вот только, да, там на третье-четвертое поколение могут происходить какие-то изменения.
Одно поколение — это 10 лет, обычно говорят.
Да, ну 10, может быть, и больше, если, да, мы берем вот эту поколенческую теорию, она, конечно, не совсем научная, но тем не менее мы пока,
ну, чтобы,
да, там
хотя
можем
бы
на нее ориентироваться.
Да. Да. 4 поколения — это сколько лет?
Ну, фактически, либо это 4 смены детей, ну, то есть прародители, да, и уже, соответственно, правнуки. Вот это вот то самое четвертое поколение, когда может произойти смена вообще ценностной системы.
Ну, то есть, грубо говоря, это не меньше 40 лет точно получается.
Точно, да.
Точно не меньше 40 лет. Это Лариса Овчаренко и Елена Курамшина. Что вы по этому поводу скажете?
Да.
Тут Виталий говорит, первые 40 лет жизни мальчика самые тяжелые.
Да-да-да.
Ну, так вот, по поводу поколений. Когда вот эти вот... Если поколения от поколения настолько отличаются, и мы это видим, мы это обсуждаем, то, значит, получается, что когда-то это дойдет до того, что новому поколению вот это устройство общества уже будет неинтересно. Оно будет неподходящее. И вот когда это тогда произойдет? Получается, пока вот мы уже сколько... А все никак.
Вы знаете, смотрите, какой момент еще происходит. Вы посмотрите на статистику браков, разница возраста между супругами. И иногда эта разница как раз именно равна тому, что у нас в брак вступает два разных поколения.
Ну да.
Поэтому момент, когда рождается здесь ребенок, соответственно, супруг или супруга, да, каждый дает своему ребенку, вкладывает с точки зрения, так скажем, то, что он с молоком своей матери впитал в себя. Поэтому, но вот именно сейчас говорить о таком моменте, как вот эта поколенческая теория, я здесь полностью согласна с Ларисой, это просто такой популярный момент. Социологи его сделали, маркетологи его очень хорошо так под себя взяли, чтобы уметь хорошо раскручивать товары. И именно вот это поколение Z, да, поколение миллениалов, очень модные терминологии, которые очень многие сейчас используют. Но если с точки зрения психологии, мы все-таки давайте будем опираться на отечественные труды психологические и смотреть, как нашу возрастную психологию, да, происходит определенный. Сейчас и то возрастная психология, как раз возрастные нормы, они ушли. Раньше, извините, в 45 лет уже в возрастной психологии учебник, если вы возьмете, то там было написано 40-45 лет – это старость. то что сейчас мы имеем? Что в 40 лет подружка классная, она либо бабушка, либо только
ну,
родила.
Кто-то говорит про 35 лет молодежь, да, я помню.
До 44-х ВОЗ продлил верхнюю границу молодежи до 44-х.
А сейчас ее продлили. То есть мы не, так скажем, незаметно, но у нас все равно подвижки изменений, они все равно происходят.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Новые поколения, на ваш взгляд, всегда имеют меньше жизненных навыков, чем предыдущие. Да, это так. Первый вариант, второй вариант. Нет, это не так. Третий вариант. Это не так, потому что просто навыков может быть даже столько же, а может быть больше. Просто список навыков меняется. И четвертый вариант. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Почти 400 человек проголосовали. Ждем вашего голосования, вашего участия в голосовании. Подводить итоги будем через полчаса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за движением на московских дорогах, которое, напомню, сегодня должно быть достаточно спокойным. Хотя то, что мы сейчас видим отсюда из студии на Пятницкой, глядя в западном направлении, не позволяет нам надеяться на то, что все так хорошо и будет. Потому что, судя по всему, там, на западном направлении, к Москве дожди уже подошли, и, видимо, совсем скоро, ну, вот, например, у нас здесь по прогнозам примерно через час будут дожди, а дожди, как мы понимаем, движение по московским дорогам сильно усложняют. Нам обещали 3-4 балла, как максимум 4 балла, прямо сейчас уже 4-бальные пробки, 4 балла по прогнозам ждет Москву в 6 и в 7 вечера, но еще раз напомню, к запада к городу подходят дожди. Насколько сильными они будут, посмотрим уже, видимо, в ближайшее время, а может быть, наши слушатели довольно часто об этом пишут. Может быть, кто-то оттуда, из Подмосковья, нам напишет, насколько сильные дожди идут сюда, в Москву. Еще срочное сообщение, за которыми мы следим. Ми-8 совершил вынужденную посадку в Якутии из-за неполадок с двигателем. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на телеграм-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Теперь РИА Новости, срочное сообщение. Значит, что здесь у нас? Освобожденная в Турции гражданка хочет забрать дочь, которую отдала в Российскую Федерацию под опеку. Об этом пишет адвокат, соответственно, РИА Новости со ссылкой на адвоката. Ну и суд в Молдавии отказал в защите представителя блока «Победы» в экспертизах и допросе свидетелей по делу о финансировании партии. РИА Новости со ссылкой на адвоката об этом пишет. Есть новости из Центробанка. Курс доллара на завтра 78.37, курс евро 91.77, курс юаня 10.80. Пошли сообщения по поводу истории с дождем. Вот смотрите, чтобы мы понимали, что совсем скоро может быть в Москве. Красногорск, сильный дождь, гроза, 208. Павел, Барвиха, сильный ливень, 588. Алексей, Можайское шоссе на пересечении с Рябиновой улицей. Локальный дождь уже прошел, но не пишет, насколько этот локальный дождь был сильным. Ну, а над Одинцовым гремят раскаты грома. Мы даже молнии видим в том направлении. Еще раз, тема, которую мы сегодня обсуждаем, за дождем наблюдаем, за западной частью наблюдаем. Тема, которую мы обсуждаем, это история о том, насколько хороша нынешняя молодежь. Ну вот если совсем просто говорить, есть люди, которые говорят о том, что нынешнее поколение ничего не умеет. Мы, мол, вырастили поколение детей снежинок, они их ошибочно воспитывали, им давали излишнюю свободу, и они ничего не умеют. Есть некоторые, кто говорит, что вот ну сколько живешь, столько слышишь этот разговор, что нынешняя молодежь уже не та. А потом нынешняя молодежь становится нынешними пожилыми и начинает говорить, как нынешняя молодежь уже не та. Но, с другой стороны, возможно, это подтверждает теорию, согласно которой каждая новая молодежь хуже предыдущей. И чем дальше, тем хуже. Ну вот, например, 144-й. Три поколения упущено, деградация ускоряется, и процесс трудно будет остановить. Вот есть люди, которые полагают, что от поколения к поколению только хуже становится, и вот мы деградируем. Вот есть люди, которые даже так считают. Кунцева заливает, пишет Катя, 986-я, а 724-й пишет, если посчитать поколение, то сейчас как раз поколение внуков и правнуков оттепели. Значит, изменения реальные, а не кажущиеся. Ну, как-то так, судя по тому, как реагирует на это Лариса Овчаренко. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Она в студии сегодня. Елена Курамшина, руководитель направления детской психологии в Ассоциации практических психологов и коучей. И голосование продолжается. Мы спрашиваем вас. Новые поколения всегда имеют меньше жизненных навыков, чем предыдущие? Да, нет, меняется список навыков и не знаю. Вот четыре варианта ответа. Ваше сообщение. Виталий, нет ли ощущения, что нынешнее общество без подвязки уже на поколение все-таки в чем-то несколько инфантильно? Ну вот так вот. Тогда по-другому подойдем к этой же теме. Лариса Овчаренко.
Я думаю, что в целом общество, я бы не назвала его в общем и целом, более инфантильным. Другой вопрос, что сейчас культурально, ресурсно совершенно иные условия, поэтому с кем мы сравниваем, да, общество? Если мы, условно сравниваем с тем поколением, которое выиграло и победило вообще в Великой Отечественной войне, да, сейчас, наверное, мы говорим, да, что это иная история, потому что надо к другим условиям было адаптироваться, приспосабливаться. Какие поколения мы сравниваем? Вся теория поколений, какой бы она была не научной, но смысл ее в том, что каждое поколение адаптируется к тем условиям, которые есть изначально, и делает какие-то условия для следующего поколения.
Тогда получается, что сравнивать поколения невозможно, потому что условия разные.
Абсолютно разные. И в этой связи разные задачи стоят перед поколениями. Ну уж если мы говорим о таких больших когортах людей.
Если от поколения к поколению все хуже, Виталий говорит, получается, что все было лучше всего во времена австралопитеков. Ну, проблем с поколениями не было, тогда лучшие варианты были. Значит, 639-й. Сократа мы уже сегодня цитировали, 639-й, про нынешнюю молодежь, которая привыкла к роскоши, отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей. Ну вот, утверждают, что это Сократ. Я всегда очень аккуратно призываю относиться ко всем цитатам. В 21 веке с цитатами желательно было бы, чтобы в оригинале мы точно, грубо говоря, от Сократа получили эту бумагу. И вот тогда этому, наверное, можно было бы доверять. Но, как бы то ни было, есть и такие цитаты. Упущенное поколение. Еще совсем недавно в исторической перспективе кто-то ездил на повозках. В советское время на автомобилях. Сейчас автомобили — это больше, чем автомобиль, потому что это скорее компьютер, чем автомобиль. И все это делают ведь последующие поколения, которые получаются в этой логике, несомненно, хуже, чем предыдущие. Ну вот, как-то так получается. 724-й говорит, нормальные старшие говорят, мы мучились, хотя бы вы живите как люди. И 724-й тоже пишет, что размер мозга человека уменьшается. Вот как-то так, примерно. Видите, как по-разному люди смотрят на этот вопрос, но все-таки про излишнюю свободу, что самое интересное, кстати сказать, никто не пишет из наших слушателей. Значит, судя по всему, люди не видят в этом проблемы. Виталий еще дальше идет в этом направлении. Если вы говорите, подготовить очень самостоятельного. Он придет потом к государству и скажет, ребята, я самостоятельный, не понимаю, зачем мне платить налоги, я сам зарабатываю, сам себя кормлю и всего достигаю сам, зачем мне отчислять налоги на ваши саммиты. Но вообще, надо сказать, что Виталий вот говорит, что и вот такой вот придет. Не знаю, как насчет придет к государству, но вот к нам, например, кто-то из слушателей регулярно приходит и говорит, что не понимает, зачем платить налоги. И вот это тоже вопрос на самом деле. Есть люди, вне зависимости от того, были ли у них ошибки в воспитании или излишней свободы, которые не очень понимают, зачем им государство и общество. Что скажете? В чем проблема, Елена Курамшина?
Если мы говорим вопрос в плане именно налогов, которые сейчас
обычно люди говорят ровно об этом, потому что как я еще взаимодействую с тем, что происходит вокруг меня? Я плачу налоги. Все остальное как бы я могу и сам вроде как заработать и купить. Ну вот.
Ну давайте, если мы возьмем вообще такое как бизнесовое мышление и финансовое мышление, то это всегда два направления. Я беру, но я и даю. Это всегда брать и взять и отдать. То же самое, если мы возьмем в коммуникациях. Вот просто мы с вами общаемся. Вопрос-ответ. То есть, да, соответственно, я даю какой-то там стимул, получаю определенную реакцию. И если мы уж говорим о том, что, да, почему я должен платить налоги, мы находимся в определенном обществе, мы используем определенные ресурсы, того же государства, в котором мы находимся.
Обычно в этот момент человек как раз говорит, а я ничего не использую.
Ну, конечно, мы не используем свет, мы не используем воду.
Я за это плачу сам по себе.
Но, смотрите, это же все равно ресурс. Жизненный ресурс, жизненно необходимый ресурс.
Так это проблема ошибок воспитания или излишней свободы? Или это вообще проблема каждого поколения? И всегда найдутся люди, которые не понимают, зачем им все, что вокруг?
Всегда найдется такой человек. Вы знаете, это вот как эксперимент со школьниками, когда всех посадили, разделили два класса. Один класс сделали только двоечники, в другой класс только пятерочники. В классе, где пятерочники, появились двоечники, а в классе, где двоечники, появились отличники. Поэтому если мы будем вот прям так категорично всех делить на двоечников и отличников, то, в принципе, к особому выводу никакому мы не придем.
Продолжает 724-й. Мы же не против налоги платить. Мы не знаем, как они расходуются, именно мои налоги, и давал ли я на эту трату согласие. На самом деле, если бы вы изучили вообще все, как устроено, то, во-первых, вы знаете, как расходуются налоги, что такое давал ли я трату, на эту трату согласие. Вы участвовали в избрании депутатов исполнительной власти и так далее, значит, давали трату на это согласие, а чтобы использовать именно ваши налоги. То есть вот эти 5 рублей, так для этого цифровой рубль придумали, и совсем скоро, видимо, ровно так и будет. Ну, или что-то подобное. Лариса Овчаренко, вот эта история про то, что тоже как-то неправильно людей воспитывают, когда люди не понимают, зачем они, зачем им общество, зачем им государство, когда они говорят, а мне ничего не дали, почему я должен чего-то отдавать?
Ну вот здесь я бы продолжила как раз слова Елены, да, это такой внутриличностный конфликт, мы как-то в эфире уже говорили про таковые, да, давать-брать. А, когда хочется, и вот поэтому есть общество потребления, когда я хочу только потреблять, потреблять, брать, 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 и здесь как раз тоже мы говорим о некотором уровне ответственности и понимания того, а что я могу отдать. Но ведь недаром еще, да, там Джон Лок в позднем Средневековье говорил об общественном договоре, когда как раз появляется идеология государства, да, про что этот общественный договор? Я договариваюсь с государством попридерживать свои потребности, а государство взамен мне дает безопасность. Ведь, собственно, идея, да, государства в регуляции, вот в части, касающейся вот этих вот вопросов, и в обеспечении безопасности, да, гражданам. И поэтому как раз я, если человек не понимает, собственно, про что, почему я должен что-то отдавать, если я вот тут как раз на солнышко родился, и мне все должны, то вот это как раз идеологии вот той самой инфантильности.
Значит, 7373948, телефон прямого эфира, значит, про бордюры уже вспомнил 501-й на самом деле, значит, надо понимать, какой конкретно бордюр, сколько я трачу и так далее. Но на самом деле тут важно понять, каков бюджет города в целом. Какую часть занимают бордюры, которые мы в таких случаях довольно часто вспоминаем? И главное, при чем тут излишняя свобода, которую мы сегодня обсуждаем? Есть вот какой вопрос. Григорий вспоминает об этом, и спасибо, что вспоминает. Потому что это тоже в некотором смысле говорит о том, что объединяет поколение. Ну вот в этом году выяснилось, что в некотором смысле объединяет поколение Надежды Кадышева. Или, к примеру, группа «Иванушки Интернешнл», солисты которого, ну, прямо скажем, не самые молодые люди. Вот, если посмотреть на состав артистов, значит, вкус не поменялся со времен динозавров. Вот так это характеризует Григорий. 859-й, я бы все-таки вот так жестко не стал говорить, но вот эта история с Надеждой Кадышевой, про которую вспоминают, это говорит о чем с точки зрения того, что это ведь действительно разные поколения? Или это просто неудачный выбор солиста на не том мероприятии, но говорят, все было нормально, все хорошо, и все совпало, в общем, и аудитория была, и солист, который нужен аудитории. Так, во всяком случае, некоторые говорят. Елена Курамшина.
Если мы по поводу, конечно, Надежды Кадышевой и выбора поколения как раз сейчас, да, молодежи.
Ну, говорят, молодежи это нравится.
Да, это действительно нравится. Ну, вот. Все видели, многие видели видео с концертов группы «Золотое кольцо», и как там отрывается молодежь, да, и раньше они сидели, говорят, ой, мама, бабушка включила, кто-то там с горочки спустился, я это слушать не могу, а теперь просто тусят, так скажем, под музыку Надежды Кадышевой.
Так но это говорит о том, что это поколение такое же, как то, что было с Надеждой Кадышевой чуть раньше?
Цикличность моды, я бы даже так сказала.
А, это просто не про поколение.
А вот тут смотрите, какой момент. Вы посмотрите же, не только вкусы музыкальные возвращаются. Возвращаются определенные отголоски моды. именно силуэт определенный, да, брючки, клёш, там, ну, такие вещи, но это уже у историков моды надо будет спрашивать, но цикличность этого присутствует. Поэтому, в принципе, у нас сейчас же настолько информации много, насмотренности в первую очередь, и когда каждый день мы смотрим какое-то там по моде что-то, Надежда Кадышева поет и в метро, и на стадионах, и откроете там любую соцсеть, и там где-то будет отрывок, то, конечно, определенные вкусы у молодого поколения теперешнего, они будут коррелировать со вкусами родителей. Но это не есть плохо, это прекрасно, есть точки соприкосновения, что бабушка с внуком, с внучкой могут прекрасно вместе проводить время. Прям укрепление семейных ценностей, я бы даже так сказала.
Я просто хочу напомнить историю про мистера Трололо. Это же Эдуард Хиль был. Хиль умер в 2012 году. А песня, которая стала мировым хитом, а она вообще-то появилась в 65-м, по-моему, году. Ну, где-то вот, в общем, в середине 60-х, а потом популярность была уже в начале 21 века. Так что это действительно какая-то цикличная история, и вряд ли это как-то говорит про поколение. Или нет, Лариса Овчаренко?
Ну, я абсолютно согласна с тем, что мода циклична, и вообще историческое развитие любой социальной системы циклично, и поэтому мода как один из регуляторов социальных систем, безусловно, за ней же и развивается, за системой в том числе. И поэтому я думаю, что дань той или иной музыки, она, конечно, она передается от родителей. Для нас, для всех, наше прошлое, оно в некоторой степени может быть идеализированным. Вот тогда было хорошо, спокойно, светлее, теплее, вкуснее. И была такая музыка, и сейчас мы ее возвращаем сюда, соответственно, подключаем детей тоже к этой же музыке, когда мне там вчерашний одиннадцатиклассник говорит: о, да, Юр Шатунов, конечно, я понимаю, как вы, да, там под ласковый май, значит, зажигали, обращаясь к родителям. И это как раз про, ну вот, нечто, что объединяет несколько поколений, как раз такая межпоколенная связь, и это больше, если говорить об исключении, то еще больше подтверждает наши правила о разных поколениях.
Андрей 639-й соглашается насчет цифрового рубля, но говорит, только если мои налоги распределяются цифровым рублем тому депутату, за которого я проголосовал. Значит, получается, что мы же голосуем за разных кандидатов, и получается, что кого-то не избрали. Ну вот, к примеру, вы, Андрей, проголосовали за человека, которого в итоге в депутаты не избрали. Другой кандидат выиграл. А что с цифровыми рублями тогда будем делать? Ну, не очень понятно. 7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 724-й. Когда говорят «мы», это непонятно ведь кто. Это какое-то социальное программирование, потому что мы — это большинство, но ведь у других могут быть какие-то другие ценности. И вот тогда что делать? Ну, вроде как в последнее время говорят, что ценности большинства — это важнее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Знаете, по поводу музыки, интересная, конечно, ситуация. Всегда она была, и в наши времена, там, 80-е, 90-е, и сейчас. То есть, емко очень об этом выразился, я прошу прощения, Богдан Титомир. People have it. Вот что включают, то people и have it. А уже в частном порядке люди в своих там где-то телефонах, компьютерах, они уже слушают абсолютно разную музыку. Не обязательно это Кадышева будет. Кадышева прекрасная певица, я ее тоже с удовольствием когда-то слушал. Это 20 назад.
То есть вы полагаете, что по радио передают не те песни, которые люди слушают, а те песни, которые их заставляют слушать?
Смотрите, всегда везде есть люди, которые чем-то рулят. Тем, в том числе и пиром, понимаете,
как дело? Ну, еще раз, тут же важно понять, по каким принципам они это делают. Жизненные навыки — это исполнение неких достаточных условий, пишет Борис, для приемлемой жизни. То есть, чем лучше жизнь, тем лучше навыки. Тогда получится, что жизненные навыки с каждым поколением все лучше и лучше. Это жизненные навыки. Это исполнение неких достаточных условий для приемлемой жизни. Вот так это формулируется, Лариса Овчаренко?
Если мы говорим о жизненных навыках, то навык — это некоторое сформированное действие, которое уже не поддается корректировке, только если его можно еще больше и больше развивать. Навык — это то, что доведено до автоматизма. И если мы говорим о важных жизненных навыках с точки зрения умения жизни, то это необходимые приобретенные умения, знания, компетенции, да, сейчас, если мы объединяем все это, для того, чтобы вести автономную, самостоятельную жизнедеятельность. Вот таким образом определяется жизненный навык.
Андрей 816 пишет, что вопросы совести большинством не решаются. Утверждает, что это слова Ганди. Значит, 499-му кажется, что с Кадышева это не совсем серьезно. Диктат большинства, разве это не охлократия, задается вопросом 724-й. Ну и мы продолжаем. Еще раз напомню, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы говорим о том, как кто кого оценивает. Вот есть такая позиция, что новые поколения имеют меньше жизненных навыков, чем предыдущие. Вот, например, нынешняя молодежь ничего не умеет из-за ошибок воспитания и излишней свободы. Такое поколение, которых очень уважали, давали им много свободы, оставляли их наедине с интернетом, и вот, значит, получилось то, что получилось. Люди выросли, а мало чего умеют. Вот голосование на эту тему. Больше 500 человек уже проголосовали. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы все-таки не столько про певцов разных поколений, мы просто вспомнили и попытались понять, это какой-то символ того, что мы обсуждаем. Просто потому, что люди в основном, вот я смотрю теперь, только об этом, собственно, и пишут. Получается тогда, это немножко не про поколение. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я хотела по поводу молодежи сказать и поколения. Вот я коротко. 1968 год. Я заканчивала школу, мне 17 лет. Я не поступила в БРА, не прошла тогда один институт, один балл. То есть я не добрала баллов. Один институт, один год. Вот. А я пошла в радиотехнический лаборант там работать. После этого. И там были 25-летние, 28-летние физики, бородатые эти. Это совершенно состоятельные мужчины. Кто-то женатый был, кто-то еще женился в 28. Ну, почему сейчас, 23 года, они говорят, или 20, ой, он еще ребенок. Какой ребенок?
Я прошу вообще прощения, вы сказали состоятельные, вы имели в виду состоявшиеся люди?
Я имела в виду состоявшиеся, извините.
Я понял. Я неправильно... Почему нынешние к этому возрасту еще не очень состоявшиеся? Если вот так перевести этот вопрос, Лариса Овчаренко.
Опять же, требования культуры и системы сейчас, да, есть возможность не быть взрослым, есть возможность довольно долго быть и жить с родителями, и мы тоже в студии, помните, обсуждали закон, да, что родители должны платить ребенку, финансово обеспечивать там до 23 лет или там до окончания вуза и так далее, и так далее. Сейчас есть возможность дольше оставаться вместе с родителями.
Так, может быть, это плохо? Ее не должно быть.
Вот если мы вносим сюда оценочный компонент, то я за автономность. Не за то, чтобы 18 лет дверь перед ребенком открыть и в спину его вытолкнуть, а для того, чтобы подготовить его за эти 18 лет к самостоятельной жизни.
Так, что скажете, почему нынешние не те, что прежние?
Да я не могу сказать,
что они... С точки зрения состоявшести.
Дело в том, что если мы подойдем сейчас к молодому человеку в 23 года, и мы спросим, состоявшаяся ли он личность, и он, открыв глаза, он нам скажет, да, он состоявшаяся личность. Здесь смотря, о чем мы будем говорить. Полностью согласна с Ларисой, да, не надо такого, 18 лет, все, ты гражданин полноценный, до свидания, и сам рули, и тому подобное. Но что у нас происходит, если мы говорим по поводу образования? Не хватило, вот как раз наша слушательница, да, ей баллы не хватило, она не поступила в институт. Сейчас любой родитель что сделает? Все возможно.
Оплатит
это обучение, чтобы ребенок пошел туда учиться. И вы посмотрите, сейчас, если мы опять вернемся к моде, на что у нас сейчас пошла мода? На саморазвитие, мода на образование. И у нас он в 23 года закончил, на данный момент там бакалавриат, идет в магистратуру. После магистратуры он решил, я, наверное, хочу, может быть, еще в другую магистратуру, а может быть, я вообще на аспирантуру пойду. И он очень долго находится в системе образования, а раз он ученик, то он еще...
Последняя минута эфира. Да. Значит, Андрей теперь говорит, ладно, пусть депутат, за которого я голосовал, не выбран, тогда пусть деньги перераспределяют тому, кого избрали, но я буду знать, кто получает мои налоги. А сейчас вы не знаете, куда деваются ваши налоги. Просто достаточно доступная информация. Не то, чтобы прям каждый рубль, но более-менее понятно. А вы полагаете, заявляете, что это не так. Я в 18 сам мечтал поскорее уйти от родителей, пишет 329-й. У нас был вопрос. Значит, итак, новые поколения имеют меньше жизненных навыков, чем предыдущие. Да, нет, меняется список навыков или не знаю. Как думаете, какой самый популярный ответ? Лариса Овчаренко.
Возможно, второй.
Меняется
нет. список навыков.
Третий, значит. Меняется список навыков. Так, тот же самый вопрос Елена Курамшина.
А вот я, мне кажется, самый популярный, что да.
Да, новые поколения имеют меньше жизненных навыков, да. чем предыдущие. Смотрим. Именно. Да, да. Елена Курамшина. 59% полагают, что каждое новое поколение имеет меньше жизненных навыков, чем предыдущие. 59%. 32% полагают, что меняется список навыков. 7% считают, что новые поколения имеют. Это не так. И 2% ничего не знают по этому поводу. Елена Курамшина, Лариса Овчаренко, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.